Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну вот по следам предыдущего эфира, ребята, ну я каждый раз мы это обсуждаем. Вы знаете, вот как говорят, недостатки человека неприлично обсуждать, и вот какие-то особенности, ну, тоже неприлично обсуждать. Почему у Аллы совсем не женский голос? Потому что, ну, что я могу поделать? При этом сама она абсолютно женственная, стройная, красивая женщина с маникюром, и ничего такого эдакого в ней нету. Но вот такой голос, такой, значит, у нее там гормональный фон или что-то в этом духе. Мне кажется, не стоит на этом фиксироваться. 955-й почему-то ханжески говорит, что у психолога появились слова «рожа» и «какашка». Не появились и всегда были эти слова, так сказать, годные к употреблению в эфире. А вы считаете, что я должна изображать из себя какую-то розовую шапочку и разговаривать с вами, как тургеневская барышня? Но когда будет предмет, соответствующий такому стилю, я, наверное, и применю этот стиль. А когда я говорю о том, о чем мы говорили в предыдущем эфире, вот от этих, об этих персонажах, я к ним применяю те слова, которые мне кажутся подходящими. Так что потерпите. Опять Надежда теперь курит. А я, кстати, не знаю. Мы с ней встречаемся только на эфире, а здесь никто не курит. Ни до, ни после. Вы знаете, нет, такие... От курения голос становится хриплым. Но он не становится таким низким. Ладно, давайте закроем эту тему. Просто я, как вежливый человек, решила все-таки ответить тем, кто что-то написал. Вот мечта говорит, что у Аллы хороший голос. Все, все хорошо. Алла прекрасна, я считаю, хороший получился у нас эфир. Много вопросов она успела обсудить. Все замечательно. Ну, почему-то звонок. Ну, давайте, может быть, вы что-нибудь предложите интересное. Обычно я принимаю ваши звонки после того, как начинаю развивать какую-то тему. Ну, давайте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Вы мне вот подскажите, тут по телевизору два дня назад сказали, когда Владимир Владимирович встречался с президентом Белоруссии, что Владимир Владимирович помазанник Божий. И я так понял, помазанник Божий, это значит, что он останется навсегда теперь у руля государства. Ну, эту тему я хотел бы, чтобы понять.
А как вас зовут?
Что означает помазанник Божий?
А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Владислав.
Да, Владислав. Ну, понимаете, для того, чтобы хоть что-то об этом говорить, я должна быть знакома с материалом. Я не смотрю телевизор. По крайней мере, вот эти каналы, где встречаются Путин, Лукашенко и вот все эти, как говорят, паркетные репортажи, я их не отслеживаю. Поэтому я ничего не могу сказать. И просто с ваших слов обсуждать, что означает слово «помазанник», ну понятно, что оно означает там намек на царство, а царство, естественно, пожизненно. Тут, в общем, я не очень понимаю, что обсуждать. Когда я встречу какой-то анализ или какую-то информацию подробную в интернете, где я, собственно говоря, черпаю информацию, когда готовлюсь к нашим с вами встречам, то, может быть, у меня и будет какое-то мнение сформировать. Пока я не готова. А готова я поговорить вот о чем. Ну, прежде всего, не могу пройти мимо вот этой, ну, достаточно мерзкой истории с мамой Миши Боголюбова. Ну, вы знаете, да, она каким-то не совсем правильным образом смогла добыть жизненно необходимое противосудорожное лекарство для своего тяжело больного сына, многие даже говорят, смертельно больного. И, соответственно, попала в лапы властей, 7 часов была подвержена допросу, в то время как у ее сына открылось желудочное кровотечение. Ее к нему не пускали. И вот эта невозможность принять какое-то маломальски гуманное решение, она, конечно, производит сильное впечатление, и те, кто из вас следил за этим, может быть, стоит говорить, ну и вам это уже известно, что спасла ее Нюта Фельдермессер, которая напрямую позвонила Скворцовой, и, в общем, ее отпустили. Ее отпустили, но, по-моему, даже еще не вернули лекарства. Вот там как-то я недопоняла, вот чем дело закончилось, но дело в том, что там надо, по сути дела, менять какие-то пункты, там, закона или законоприменения для того, чтобы дать возможность этому мальчику выжить. Но это как бы такая эмоциональная сторона вопроса, да, там мерзко, да, гнусно, да, трудно себе представить состояние женщины в дикой тревоге, и понимающий, что с сыном все что угодно может случиться в любой момент, но это все как бы, да, разговор в пользу бедных. Ну, вообще, почему это происходит? И как это все устроено? Ведь, понимаете, мне кажется, что дело в том, что у нас определенным, совершенно каким-то специфическим образом устроен механизм принятия решений, а я бы сказала, скорее, не принятия решений. То есть это очень какая-то тяжелая и злокачественная ситуация, когда все решения, любая инстанция пытается делегировать наверх. Наверх до того, пока не доходит до уровня, когда непринятие решения уже оказывается чревато чем-то плохим, какими-то тяжелыми последствиями, и выгоднее принять решение. И тогда эти решения принимаются. То есть, понимаете, тут очень такая ситуация своеобразная. Ведь в Европе, решая, любой чиновник, решая проблему своего уровня, он таким образом открывает перед собой перспективу. То есть он показывает, я умею работать, я умею самостоятельно принимать решения, я умею каким-то образом лавировать, проявлять гибкость, повышать свою компетенцию и т.д. и т.п. И ему говорят, отлично, все, тогда ты будешь еще более высоким чиновником. У нас абсолютно наоборот. У нас чем меньше ты принимаешь решения, тем ты в большей безопасности находишься. Отсутствие принятия решений является залогом благополучия, по сути дела, вот этих чинуш. И это все происходит еще раз, потому что нет связи между интересами граждан и чиновником. Вот опять же, в европейской стране, если чиновник не удовлетворяет интересам граждан, он плохой, неправильный чиновник. Зачем мы будем его содержать? Зачем мы будем его держать на этой должности, платя налоги? И, естественно, он сменяется, он смещается, и это правильная логика. И даже если этот чиновник не избранный, а назначенный, он перестанет быть назначенным в тот момент, когда горожане, обыватели восстанут против него. Вот, собственно говоря. А это происходит, потому что у нас общество заточено на государство, а не на человека. В первую очередь у нас выраженное главенство государства над персоналией. И это есть не только в сознании чиновников, но имманентно это состоит и элементом нашего сознания, как это ни странно. Потому что мы не требуем, мы не оскорбляемся, когда нас ставят на место и говорят, что вот вы будете дышать там какой-нибудь помойкой, и нас не интересует там, что ваши дети задыхаются. Попробуйте такое устроить в какой-нибудь среднеразвитой стране. Я уже не говорю про высокоразвитые европейцы. Да, вижу ваш звонок. Пожалуйста, слушаю, как вас зовут. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Екатерина, Вайс.
Давай, слушаю вас.
Ну, вы на самом деле, конечно, лестные эпитеты в отношении власти преподнесли, но это не касается данной женщины. Ее задержали, прежде всего, не милиция, а представители Федеральной службы таможенного...
Таможня, да, конечно. Да, а какая разница?
Аппарата. А какая большая? эти лекарства подпадают, это не лекарство на самом деле, те лекарства, которые вот этот анестезийный транквилизатор является наркотиком. Вы что хотите, чтобы она сделала из своего неизлечимого ребенка наркомана?
Да.
Вы просто не знаете, как груднички кричат. Вы не были ни разу в центрах, когда груднички изъяты из семьи наркоманов, либо отказники уже в конвульсиях невозможно даже покормить, которые благодаря вот этим транквилизаторам и другим наркосодержащим...
Да, поняла. Вот. Не уходите никуда, Вайс, я хочу с вами поговорить немножечко. Ну, смотрите, если...
Нет, я еще хотел дополнить, за что ее задержали. Она не могла не знать, что это запрещенное средство. Ее предупреждали врачи, теперь она, естественно, от себя вину врачей ставит. Я думаю, после этого никто из врачей не станет общаться, даже если они посоветовали ей приобрести данный препарат. Она их везла контрабандным путем, вне оригинальной упаковки, 400 таблеток. Вы представляете эту дозу? Это все равно, что заказать героин 3 семерки из Афганистана. Я уверяю, это сильно действующее вещество, тем более у нее не было рецепта, и она не прибегла к пунктуальным официальным средствам, чтобы приобрести данный препарат, как заявила Кузнецова.
Вась, спасибо. Вы очень хорошо, видимо, в этом всем разбираетесь. Что я хочу вам возразить? Во-первых, обезумевшая от горя мать... может делать то, что она делает, и вот так вот спокойно и холодно говорить о том, что вот она провезла что-то не так. Если умирающему сыну может помочь любой препарат в любой дозе за любые деньги, мать потащит и контрабандой тоже. И давайте будем людьми, и именно об этом речь должна идти. Да, есть закон, но, может быть, в законе что-то подправить. Может быть, должны быть какие-то исключения. Я же не говорю о том, что человеку, который там, скорее всего, будет иметь детей, его надо сажать на наркотики, чтобы потом его дети-груднички криком кричали. Наверное, вы в этом, Вайс, правы. Но когда речь идет о смертельно больном ребенке, то есть мы знаем, что он умрет. Он умрет, просто вопрос, видимо, времени. И в больших или меньших муках. И вот вы говорите так вот, вы не хотите, чтобы он был наркоманом, вот в этом смысле, да, вашего слова в кавычках говорю. А я вам на это отвечаю, хочу. Если это единственный способ облегчить страшные мучения ребенка, да, пусть он принимает наркотики, потому что все равно он умрет, и он не успеет стать наркоманом. Вот, понимаете... Мне кажется, на это смотреть просто невозможно. Да, я понимаю, что да, есть закон. Я понимаю, что надо бороться с наркоторговлей. Но, друзья мои, ну ловите ведь, слушайте, за последние несколько лет не поймали ни одного крупного наркодилера. Не было ни одного громкого дела. Ловят только тех, кому либо подбрасывают, либо не подбрасывают наркотики, либо наркоманов, которых уже на них подсадили. Вы посадили хоть кого-нибудь, но я это не вам, конечно, Вайс, говорю, а вообще так риторически, хоть кого-нибудь, кто переправляет огромными партиями это все в нашу страну. А те, кто самолетами из Аргентины везли из посольства, из подвала посольства там какой-то наркотик, это что? Кто за это сел, кто за это пострадал. И при этом тетку, которая обезумела от горя, хватают, да еще и садистически держат 7 часов на допросе. Что нельзя по-другому как-то? Нельзя взять подписку, отправить ее к ребенку. Там как разбираться с этими лекарствами, это должны, наверное, действительно специалисты, которые там лучше... чем Вайс в этом разбираются, и которые действительно там скажут, что в каких-то случаях, наверное, возможно какое-то отступление от чего-то. Ведь, понимаете, закон есть закон, но при этом мы знаем, что очень многие его совершенно спокойно нарушают, его абсолютно спокойно обходят, и предыдущие фирмы тоже об этом говорили в другом только контексте, и ничего за это никому не будет. А когда речь идет о спасении жизни ребенка, выясняется, что мы вот так твердо следуем букве закона, не нарушим ни одной секунды, именно потому что своя попа, она дороже жизни другого мальчика. Она дороже, поэтому я не нарушу ни капельки, чтобы меня ни в чем не упрекнули, я не возьму на себя ответственность. Я не знаю, что там можно было сделать, но то, что это бесчеловечно по своей форме, это безусловно. Потому что все доходит по адресу, поэтому у нас... А не пойман ни один наркобарон. Ну так, ребята, об том и речь. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю, здравствуйте.
Знаете, если там больной ребенок был, это подлецы, то, что ее взяли. А 400 таблеток – это ерунда. Она брала, если запасом, понимаете, пока жив ребенок.
Да, я с вами согласна. Причем,
это
смотрите,
подонки и подлецы, понимаете?
Спасибо. Как вас зовут?
Владислав.
Владислав, ведь смотрите, ведь она же не контрабандист, который какими-то тропами регулярно может переправлять препараты через границу. Поэтому, да, действительно, наверняка, уж если она дорвалась до этого лекарства, смогла его оплатить, она везла максимум. Максимум, чтобы... вот растянуть на насколько это получится. И я в этом смысле, опять же, не с точки зрения закона, я не имею права об этом судить, но с точки зрения психологии это все абсолютно понятно. Поэтому спасибо большое вам.
С точки зрения психологии у ребенок больной у нее, не надо было трогать.
Спасибо.
Им соображать должны.
Ну,
они уже не менты, они полицейские. Вот в чем разница. Понимаете?
Да, и ведь, понимаете... Вот 7 часов мурыжить. Про что ее там спрашивали 7 часов? Ну, про что 7 часов можно спрашивать? Наверняка она сидела в этих коридорах, ждала, пока эти люди, скажем так, ходили, курили, пили чай, совещались, думали, как бы это все повернуть. Мерзко. Вот вы знаете, мерзко. Да, возможно, мы чего-то не знаем. Но на основании того знания, какое есть, вот мой такой эмоциональный вердикт. Ничего не могу с собой поделать. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня было к Василию еще вот такой ему вопросик задать. Где у нас кокаин полтонны из Аргентины? Кто там им, какое возбудили дело, кто уже привлекся к ответственности? Тишина. Никого нет, как будто этого кокаина не было. А он, видели, там 400 таблеток его вот очень задело. Еще вопрос. Вот друга этого Путина с 2 миллиардами в офшорах панамских выявили. Ну и что, уголовное дело, откуда у него эти миллиарды? Что за пианист, виолончелист? У которого 2 миллиарда на счете лежит. Это же кошмар. И тишина.
Кошмар. Кошмар. Спасибо, согласна. Ну, мы сейчас не будем считать чужие деньги. Мы сейчас говорим ровно вот о ситуации такого бесчеловечного, немилосердного отношения к матери больного ребенка и о том, что люди, которые могли бы, наверное, более гибко повести себя в этой ситуации, проявили вот такую твердолобость, сердцекаменность, толстокожесть, непробиваемость и, извините, тупую злобность. Вот по-другому это никак не назовешь. Герман говорит, это не закон один для всех, а правовой кретинизм. Вот что такое. Мечта, говорит, настоящая мать готова на все, чтобы спасти ребенка. Ну, мечта, это очевидно абсолютно, конечно. Да, пожалуйста, ваш комментарий, я вас слушаю. Здравствуйте, как вас зовут? Да, соскочил один звоночек. Да,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте,
здравствуйте.
Можно мне сказать?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Елена Васильевна. Мне 63 года, поэтому слово «Елена» мне как-то не подходит.
Да, пожалуйста.
Извините, но я хочу высказаться вот каким образом. Мне, безусловно, жалко эту женщину, жалко этого ребенка, да. Но, понимаете, вот есть такой момент. Мы же молчим. Мы молчим и позволяем закрывать у нас в Москве больницы. Вот у нас под напрягом сейчас больница № 5, которая находится на улице Строменко, дом 7. До этого у нас закрыли 54-ю больницу. Понимаете, сколько людей не получат медицинской помощи? 54-я – это Шитовая набережная. Далее, у нас закрыли больницу № 29, которая находилась... в районе Бауманска. Великолепная была больница.
Елена Васильевна, если можно, суть.
Там помогали колясочникам и так далее, и тому подобное. Вот я волей судьбы попадала в эти больницы по скорой. Да?
Елена Васильевна, суд, скажите.
Мы молчим еще дальше.
Да, не будем перечислять дальше.
Да. Вот, например,
Елена Васильевна, боюсь, вы не слышите, ну как же так? Ну у нас же должен быть диалог. Ну, Елена Васильевна, я...
Нет, одну секундочку, можно я добавлю? А то меня всегда из эфира вышибают.
Нет,
за эти...
вы суть скажите. Вы не надо перечислять все больницы. Нет, ну, вы понимаете, вы неостановимы. Я вам говорю, что мы поняли, что, как бы, суть вопроса в том, что закрываются многие больницы. Я прошу вас мысли высказать, а вы начинаете свое. Ну, вы меня простите. Потом вы обижаетесь, что вас, как вы говорите, выпихивают из эфира. Абдул-Хамид очень любит со мной спорить, ему лишь бы вот мне в оппозицию. В США за такое засадили бы на раз-два... Тоже, значит, сволочи и свиньи. И хватит на эмоции давить. Почему бы мне не подавить на ваши эмоции? Закон у нас еще мягкий. Нет, у нас закон не мягкий. А правоприменение еще хуже, чем закон. И в Израиле вообще не купишь зеленки без рецепта. Вы знаете, я что-то не слышала, чтобы в Израиле кто-то жаловался на проблемы в получении медицинской помощи. Да, возможно, там даже на зеленку нужен рецепт, но, видимо, этот рецепт получить очень легко. И зеленка есть в каждой аптеке, и нет проблем, чтобы ее купить. Ведь вопрос не в том, как устроен закон. Вопрос в том, насколько он устраивает его правоприменение, насколько устраивает людей, граждан и так далее. 68-й говорит, а если бы от передозы ее недоразумение... Ребят, вы вообще соображаете, что вы говорите? Ее недоразумение отбросило бы коньки. То есть вы о смертельно больном ребенке говорите недоразумение. Я не буду дочитывать до конца то, что вы написали. Я поняла вашу мысль. Я думаю, что человек понимает... Сколько и чего можно давать? А вы выбирайте выражение, пожалуйста, иначе вы уподобляетесь вот тем людям, которые 7 часов мучили несчастную, измученную горем женщину. Фу, прямо противно мне стало. Так, да, пожалуйста, ваш звонок. Как-то приободрите меня, не могу, мне так противно от этого письма стало. Фу, да, пожалуйста, я вас слушаю.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, вообще, конечно, это самое ужасное, но... А давайте вот переключимся. А вот вы же живете где-то рядом с Завидово, отдыхаете, да? Вот там наше все начинается.
Оно уже заканчивается.
А, вот вы в прошлом году не отчитались, обещали, да. Что расскажете. Вы,
видите ли, ну, во-первых, я могу отчитаться в самом конце. Завтра все уже разъезжаются. Во-вторых, просто мне как-то неловко каждый год одно и то же. Хорошо, если я буду успевать, я последние несколько минут посвящу тому, что я просто могла наблюдать. Спасибо.
Ну, тяжелый случай, давайте вот закончим, потому что тяжело прямо.
Ну, уж простите, это мне судить, там, продолжать или нет. Сейчас, безусловно, закончим. Полчаса уже эти заканчиваются, мы сейчас уйдем на новости. Я хочу дать высказаться еще людям. Спасибо за ваш звонок, благодарю. Да, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте, Сергей. Это я в эфире, да?
Сергей, да, мы вас слушаем.
Да. Ну, во-первых, я хотел бы выразить огромнейшее уважение женщинам, которые ради своих детей готовы на такие подвиги, просто до земли кланяюсь. Вот. А во-вторых, хотел бы все-таки заступиться за свою страну. Вы привели в пример так называемые цивилизованные европейские страны. А то, как там отнимают детей из благополучных, в общем-то, семей за то, что там йогурта не хватает или игрушки какой-то. Причем отбирают людей, детей навсегда. Вот это разве не трагедия для...
Абсолютная трагедия, Сергей. И мы, кстати, говорили о том, что вот это отношение к возможности лишить родительских прав детей, в смысле родителей по отношению к детям, она совершенно чудовищная. Мы знаем вот эти жуткие, омерзительные примеры в Финляндии, особенно они этим отличаются. И мы знаем кошмарные примеры. Из Франции к нам приходит информация. И мы не можем все превозносить, и мы не можем все, наоборот, обесценивать. И у них там своих хватает безобразий, и у них хватает своих каких-то бессердечных тоже акций. Все это существует. Но вот в данном конкретном случае я просто считаю, что можно было бы, не знаю как, это надо вникать, это надо действительно изучать, но проявить больше милосердия. И, может быть, именно то, что в ситуацию вмешалась Скворцова, она, может быть, найдет способ, ну, как-то вот послабить эту ситуацию для этой несчастной женщины. Мы должны об этом говорить, потому что если мы не будем об этом говорить, если мы не будем вот эту атмосферу разогревать, совсем вот эта вот практика бездушия и жестокости, она воцарится на всех эшелонах нашего функционирования, скажем так, государственного. А это очень страшно. Нам и так очень неуютно живется. Очень как-то нехорошо и неприятно. Ладно, давайте мы послушаем сейчас интересные новости, а потом перейдем к следующей теме.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор. Ну вот 08 по предыдущей теме говорит, правильно сказала женщина, у нас проблема в убитом здравоохранении, и набрались наглости, деньги сердобольных старух собирают на лечение больным детям. Ну вот, так у нас это все устроено. Ладно, пойдемте дальше. Вот на какую тему хотелось бы поговорить, потому что эта тема периодически, так мы ее, о ней забываем, периодически мы к ней возвращаемся. Значит, молодой человек, которого зовут Макс Бобков, КВНщик, по-моему, бывший, хотя какой-то такой, я его, честно говоря, не узнала. То есть, наверное, он, может быть, не в самой яркой команде или, может быть, давно, ну, неважно. В общем, молодой человек и очень приятной наружности опубликовал публичное обращение к президенту и, в общем, в итоге ко всем. Вот получилось, он как-то так резюмировал, что это такой крик души, который просто он в общество пытается выплеснуть. И говорит он об отцах, которым либо вообще не дают видеться с детьми или ребенком, либо ограничивают, что нарушаются права отца в отношении ребенка. И о себе он говорит: вот я там нормальный человек, я не пью, я веду нормальный образ жизни, я зарабатываю. То есть как-то по формальным, по крайней мере, признакам придраться ни к чему, но вот у меня нет возможности встречаться с ребенком. И это действительно очень большая проблема. Причем проблема как формальная, так и эмоциональная. Потому что понятно, что практика наших судов такова, что ребенок по умолчанию практически всегда остается с матерью. И это можно понять, потому что ребенок привязан биологически больше к матери, особенно если он маленький, и мать в большей степени способна и готова к жертвенному поведению и опеке ребенка, но это отнюдь не отменяет того, что отец может быть прекрасным отцом и прекрасно справляться со своими обязанностями. Это в каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Но здесь очень серьезная проблема, которая вытекает, с одной стороны, из эмансипации, я бы даже сказала, иногда такой тенденции гиперэмансипации, потому что ведь женщина сама вправе решить, вот будет она замужем или нет, уйти и хлопнуть дверью. Чаще всего при разводе отношения очень неровные, отношения накаленные, отношения враждебные. А если есть враждебные отношения, то там появляется, с одной стороны, желание наказать, желание сделать больно, желание досадить. Это как бы одна мотивация, а с другой стороны, это может быть убежденность вот этой женщины, особенно если она себя чувствует обиженной, убежденность в том, что ее муж гадский гад, что он прям совсем-совсем плохой человек, и раз он плохой человек, то надо всячески оградить ребенка от влияния этого человека. И это есть убеждение, убеждение, которому очень трудно что-то противопоставить. И вот если женщина заходит в такой психоэмоциональный и интеллектуальный тупик, то ее оттуда выкурить практически невозможно. Поэтому, наверное, ну, как бы центр внимания надо перенести не на следствие, а на причину. На причину того, почему люди расстаются, как люди расстаются, какова культура этого расставания. Ведь существуют же какие-то семьи, которые, распадаясь, продолжают оставаться нормальными, спокойными людьми. Там, ну, приняли решение, что нам не надо жить вместе. Но нету сердца на другого человека, нету на него злости, нету на него вот этой обиды жгучей, которая заставляет совершать вот эти мстительные, некрасивые поступки. И тогда получается, что женщина имеет возможность продолжать на пространстве воспитания ребенка общаться со своим бывшим мужем, и это совершенно не в ущерб этому ребенку. То есть вообще, мне кажется, люди, которые принимают решение о том, что у них родится ребенок, они должны для себя принять, что они обречены друг на друга до конца жизни, или, по крайней мере, до того времени, пока ребенок не вырастет. Они обречены встречаться, они обречены быть озабоченными проблемами этого ребенка, и им придется взаимодействовать. И они должны быть на это настроены, они должны быть к этому готовы. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Екатерина Михайловна. Да, Михаил Иванович, слушаю вас.
Екатерина, у меня такое впечатление, что мы иногда касаемся тем, которых мы, в общем-то, суть не только не знаем, но и не понимаем. В том числе и насчет лекарства. Ну да бог.
Михаил Иванович, мы давно уже не про лекарства, простите меня.
Я понимаю, да, давайте да. мы сейчас о правовых вопросах по отцам.
Да,
о
давайте.
Письме, о КВНщике. Что мы об этом знаем? Мы знаем о том, у нас есть правовое решение этого вопроса. У нас есть суд. Суд. Мы знаем, ему разрешили общаться. Сколько время ему дали? Кто ему не позволяет? Для этого есть судебные приставы. И так далее, и тому подобное. Мы разговариваем о чем-то вообще. Вот расскажите суть дела, я не пойму. Суд был... Ему не дают...
Михаил Иванович, все, я поняла. Да. У вас всегда одна и та же песня. Вы цепляетесь... Не... Мы обсуждаем некую проблему, а вы цепляетесь к тому, что является поводом для обсуждения. Вы поймите, я действительно готова признать, что мы не знаем, был там суд или не был суд. Был некий крик души. Мы знаем, что эта проблема есть. Я с этой проблемой знакома не понаслышке, и как психолог, и как просто человек, который живет в обществе. Что очень многие отцы не имеют возможности встречаться со своими детьми не потому, что им суд запретил подходить на, там, ближе, чем на 100 метров к ребенку. Не потому, что суд присудил встречаться раз в неделю. Суд вообще ничего не присудил, кроме там, возможно, алиментов. И женщина начинает препятствовать. Препятствовать в силу исключительно субъективных, эмоциональных переживаний, которые могут быть справедливы, а могут быть несправедливы. Вы же прекрасно понимаете, что... Когда ссорятся двое, там не найдешь правых и виноватых. У каждого есть своя правда. У каждого есть свое представление о том, там, что допустимо, что недопустимо. Ведь, вы же понимаете, обидеться можно абсолютно на все, что угодно. А можно, наоборот, быть вполне себе, ну, как сказать, снисходительным на все, смотреть сквозь пальцы, а тебя обвинят после этого в равнодушии. Потому что как же так? Ты, если бы ты меня любил, ты бы на меня обиделся. А ты на меня не обиделся, значит, ты меня не любишь. И пошла гулять губерния. Вы же понимаете, ребята, не ругайте Михаила Ивановича. Тем более вы пытаетесь нецензурные слова с какими-то поправками тут мне писать. Михаил Иванович есть Михаил Иванович. Милый, добрый Михаил Иванович, который всегда со мной спорит по любому поводу и всегда пытается меня вывести на то, что «А вы были в зале заседаний? А вы читали протоколы?» Не читала и не собираюсь. Я говорю о том, что многие мужчины, к сожалению, ограничены в своих возможностях общаться с детьми. Там мама может не дать ему разрешение на то, чтобы он поехал с ребенком в Турцию, например, или что-то еще, вставляет палки в колеса. Да, вот тут напоминают фильм «Экипаж» с участием Жонова, там жена одного пилота нашла себе, ну, как бы другого мужчину и успокоилась. Да, вот она его не любила, она вышла за него замуж, потому что летчик молодой, красивый, ей хотелось вырваться из какой-то рутины, а она его не любила, и он ей, видимо, там и физически был противен. И вот она бесилась, сходила с ума, а когда нашла себе мужичка по сердцу, вот стала идеальной женщиной. Да, и это тоже вопрос. И такая женщина, она, да, и вы помните как раз вот ровно по этому сценарию в этом фильме, да, она сказала, что ты будешь встречаться там с сыном вот полчаса и в нашем присутствии, а то ты будешь его против нас настраивать. Все это как бы известно. Ну, наверное, должны быть какие-то механизмы, которые позволяют этому что-то противопоставить. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Павел, Москва, да.
Да, Павел.
Вы знаете, ну вот врачи просто должны сейчас давать отчет, что дети потом просто считывают поведение. Вот я сколько раз замечал, как мать относится к отцу, и потом дочь, она сначала вроде как противопоставляет, ведь нет, я так не буду. А потом в итоге на второй половине жизни после 30 все все то же самое, это на подкорку записывается.
Да, спасибо, Павел, вас просто плохо слышно, мысль уловила. Да, действительно, некие паттерны поведения, они как бы и имплицитно входят в подсознание человека, и когда приходит либо время подходящее, в кавычках, либо повод создается подходящий, все это вдруг просыпается и проецируется наружу, и в итоге мы получаем, да, поведение, которое практически копирует поведение матери. С этим ничего не поделаешь. Но ведь, ну, вот, понимаете, ну, с этим действительно ничего не поделаешь. Ну, не лишать же ее родительских прав только потому, что она там омерзительно ведет себя с мужем, допустим. Это большая проблема, и это уже проблема психотерапии, это проблема психологов. Вот надо обращаться в этом случае к психологу и пытаться как-то разруливать эту историю. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Марина Николаевна.
Да, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, хорошую тему, конечно, вы затронули. Но вот основной посыл вашего спича был в чем? Что мужчина обратился к президенту. Вообще, вы знаете, это нонсенс, конечно. Президент не может...
Да, конечно, властью. Конечно.
Это просто, знаете, как-то, ну, вопль буквально.
Да, это жест. Это жест.
Вы знаете, ну, это заставило, например, взглянуть на эту ситуацию немножко по-другому. А вот как мужчины сами себя позиционируют вот в такой ситуации? Почему бы и не проявить мудрость? Понять, что для того, чтобы решать проблему частых встреч со своими детьми, нужно подождать, пока страсти утихнут, пока жена будет в состоянии разговаривать спокойно, как минимум, на эту тему, и так далее, и так далее. Вот позиция мужчин тоже должна быть все-таки мужской, такой, более выдержанный, более спокойный. Возвратиться к этому разговору о том, чтобы воспитывать детей совместно, но находясь в разводе, конечно. Вот, через какое-то время, понимаете, уж точно не уповать на помощь президента, но это просто смех какой-то.
Да, Марина Николаевна, да. Спасибо большое. Ну, сейчас вот ступенчато отвечу. Понятно, что, ну, что такое обращение к президенту? Человек взял, записал, выложил в YouTube, что он произносит слова, и там говорится, что я обращаюсь к президенту, а также ко всем остальным. Но так президенту от этого ни холодно, ни жарко. Он же не в приемной у него там, понимаете ли, сидел. Так что это, да, это действительно абсолютный жест, и понятно, что президент этим заниматься не будет. Другое дело, что общество само должно обратить внимание на то, что такая проблема есть. Проблема есть, и вот эти ограничения, они, как правило, идут в ущерб ребенку в разном возрасте. Это, ну, как бы разное качество ущерба, потому что когда-то там ребенок должен списывать модель поведения мужскую, когда-то он должен приобретать определенные навыки, когда-то он должен там реализовывать себя в интеллектуальном плане, следуя вот какой-то мужской логике. Вот мы в прошлый раз говорили, что есть мужская логика, есть женская, а когда у него есть одна лишь модель, если мать остается одиночкой, то, соответственно, ему трудно реализовать себя в полной мере вот в своем этом гендерном существовании. Марина Николаевна абсолютно права в том плане, что, ну, во-первых, безусловно, оба должны стараться, и оба должны быть ответственными, и оба должны думать прежде всего о ребенке, а не о своих амбициях и обидах. Просто именно потому, что женщина, ну, что называется, рулит ситуацией, именно потому, что женщина владеет этим ребенком, отвечает за него и командует, по сути дела, его поведением, именно она регулирует, получается, ее, ну, как бы посредничество в отношении ребенка и сына. Мужчина оказывается в положении просителя, мужчина оказывается в положении человека, который должен как-то вот танцевать специальный ритуальный танец. И если бывшая жена сильно ожесточилась, то, Марина Николаевна, уверяю вас, там даже время не поможет и мудрость не поможет. Вы знаете, есть такое в психологии понятие «тоннельное зрение» или там «сужение коридора восприятия». Вот слово там, я не знаю, «Сережа Петров» для какой-нибудь Маши, бывшей Петровой, это как красное для быка навсегда, потому что она его припечатала, она его каким-то образом интерпретировала, и она убеждена, что он отвратительный, гнусный и мерзкий тип. Если к этому основания объективны или нет, не всегда можно понять. Я не знаю. Нет, я понимаю, что в нашем обществе говорить о том, что должны быть какие-то еще дополнительные социальные структуры, не дай бог, да, которые будут с этим разбираться, это я ни в коем случае не имею в виду. Потому что достаточно нам того, как ведут себя службы опеки, как ведут себя вот эти все социальные службы, которые там за отсутствие апельсинов условно готовы лишить мать право на ребенка, и еще в семью пускать вот этих вот теток, которые часто оказываются весьма себе бессердечными и весьма себе тупоголовыми, наверное, нет. Наверное, это должна быть какая-то, как вам сказать, тотальная реакция общества как такового. Вот есть вещи, которые делают прилично, а есть вещи, которые делают неприлично. Если общество все решит, что ребенок обязательно должен общаться с отцом, но особенно если отец не подонок, негодяй и не валяется под забором, а нормальный человек, который может что-то дать ребенку, который хочет ему что-то дать, который стремится разговаривать со своим ребенком, то, наверное, общество на уровне таких вот стандартных оценок должно подавать, вот что называется, в воздух сигнал, что это нехорошо, когда жена не дает встречаться ребенку с отцом. Это неприлично, это вот как-то так вот некрасиво. Вот такие оценки, они ведь оказываются гораздо более иногда действенными, нежели действия каких-то социальных структур. Потому что сейчас общество чаще всего принимает все-таки сторону женщины. Причем так вот огульно ей доверяя. Вот я приду вам, скажу, что муж мой подлец. И вы скажете, ну да, наверное, она же вроде там вменяемая. Да, раз она сказала, значит подлец. Вот не дам ему видеться там с сыном или дочкой. Ну, наверное, ей виднее. А вот если общество скажет, нет, ты знаешь, вообще мы должны очень сильно понять, а почему вдруг ты решила, что он подлец, и тем более, что если он подлец по отношению к тебе, то почему он не имеет права общаться с собственным ребенком? Почему ты так ограничиваешь своего ребенка в этих правах, по сути дела? Вот ведь о чем речь идет. И тогда и мама захочет, ну, как бы себя ощущать более приличным человеком, вполне возможно. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, слушаю вас.
Это опять Елена Васильевна. Извините, пожалуйста, но мне кажется, это совершенно не мужской поступок действительно звонить к президенту по такой ерунде. И потом, вы знаете, я просто можно приведу вам совершенно, ну, совершенно диаметрально противоположный пример.
Только один.
Пример.
Только
мой один. Папа, умирая у меня на руках, я просидела трое суток, когда у него была жуткая агония, да, мой папа думал только о своих детях, то есть обо мне и моей сестренке несовершеннолетней. Он думал о своей жене, и этот человек, понимаете, вот он действительно был настоящий мужчина. Понимаете, он старался защитить нас, даже умирая.
Да,
а это какая-то, знаете, плюшка, о котором даже говорить-то не стоит. Ну разве
Елена
это
мужчина? Васильевна, вот смотрите, вы все время куда-то соскальзываете в сторону. Ну, во-первых, светлая память вашему папе, видимо, действительно прекрасный человек, только я не понимаю.
Коммунист 43-го года.
Это вообще не имеет отношения
имеет
вот к теме, которую мы обсуждаем. Нет, коммунист или фашист, это вообще не о том. Это первое. Второе. Елена Васильевна, мы обсуждаем не поступок этого Макса Бобкова, который обратился к президенту. Мне это по барабану, по большому счету. Но он поднял тему, которую в обществе давно не обсуждали. Он поднял тему, которая особенно не затрагивается на каких-то ток-шоу. Там все только друг в друга кидаются различными предметами, выясняют, кто у кого какое ДНК и кто кому законный и незаконный там муж и отец, и дедушка, и прадедушка. А говорить надо о том, что есть нормальные, полноценные мужики. Вот я об их правах сейчас говорю. Я не говорю о подонках и негодяях, которые там били свою жену. Я не говорю о мужчинах, которым вообще наплевать на своего ребенка, и они не стремятся с ними общаться. Такой не будет жаловаться. А я говорю о мужчинах, которые хотят быть отцами, которые любят своих детей, которые за них переживают, которые хотят им дать все, что они могут, как мужчины. И какая-нибудь вздорная жена может в этих правах ограничить его. Я говорю именно о таких случаях. И не надо уводить разговор в сторону, потому что вы других сбиваете с толку, они потом звонят и говорят чепуху. Уж вы меня простите. Давайте как-то вот отделять мухи от котлет. А такая проблема есть, и ее решать надо. Я еще раз повторяю, что это прежде всего должно быть на уровне общественного сознания, что у ребенка должен быть отец обязательно, а не вот эта гордая, страдающая мать-одиночка, которая срывает зло на ребенке, потому что у нее жизнь не задалась, но ни за что, как собака на сене, не подпустит к этому ребенку мужа, который мог бы там, не знаю, сходить с ребенком на хоккей, свозить его на какое-нибудь интересное соревнование. Мало ли что он еще может с ним сделать хорошего. Вот у таких мужчин должны быть, безусловно, права, и эти права мы не можем отстоять законодательным образом, потому что у женщины очень много возможностей обойти там то же самое постановление суда. Или следовать ему очень формально и слепо, а постановление может быть не совсем в пользу мужчины. А вот когда общество само по-другому к этому будет относиться, тогда, возможно, многое изменится. Вот, собственно говоря, и все. Ну, хорошо, поскольку я обещала, я давайте несколько слов скажу о нашествии, хотя, по правде говоря, мне особенно нечего говорить, потому что я туда не хожу. Я обхожу вообще стороной. Могу сказать только, что в этом году уже в четверг на выезде из нашей деревни была огромная пробка. То есть у нас как бы деревня с одной стороны дороги на Конаково, а вот это поле, где вот все это, все эти палатки и все эти эстрады стоят, оно по другую сторону вот этой Конаковской дороги. Так вот, с другой стороны люди пытались заехать, потому что со стороны там обычного въезда невозможно было заехать, была огромная пробка. И просто у нас в деревне, слава богу, не на моей улице, у меня улица немножко в стороне, но тем не менее я со своей улицы к магазину выехать уже не могла. Там стояла жуткая пробка, кошмарная, и, в общем, безумное уже началось, и понятно, что очень много народу. Меня, конечно, порадовало, что в этом году, я уж не знаю, какая была мотивация, но в этом году МВД отказалась от своего такого сопровождения этого праздника. Я и в прошлом году говорила о том, что рок-музыка — это рок-музыка, и всякая военщина, и всякий милитаризм с ней не совместны, а они ей противоречат, когнитивно противоречат. Это вещи, которые невозможно в одном флаконе создавать. И поэтому в этом году вроде бы у нас там не летали всякие стрижи. В прошлом, кстати, тоже не летали, но не летали из-за погоды, а танки были. А в этом году, значит, не было танков. Я не знаю, что там сейчас происходит. Я в пятницу оттуда свинтила, как говорится, да, роняя тапки. Опять же, окольной дорогой выбираясь там к станции Завидово, чтобы сесть на электричку и удрать подальше от этого. Потому что в четверг, если выключить радио или телевизор, уже отголоски, естественно, вот этого концерта, они были слышны. И если бы все эти дни я там находилась, у меня бы, наверное, случилось бы какое-нибудь нервное расстройство. Я очень не люблю посторонний шум. А так я тихо удрала. Сегодня я с большим удовольствием общаюсь с вами, с теми, с кем мне доставляет удовольствие общаться, потому что не со всеми, к сожалению, не всегда, но так и должно быть. Вот, завтра я вернусь, и как бы, опять же, против потока, все будут разъезжаться, но я знаю, что еще в понедельник, когда там я выбираюсь в какой-нибудь магазин, еще остатки этого празднества мы наблюдаем, и ходят какие-то не совсем твердо стоящие на ногах люди в этих банданах, ездят мотоциклисты с флагами, и еще какие-то люди покупают в магазине пиво, чтобы привести в порядок свою голову. В общем, все это происходит, и на другой стороне, вот там, где поле сплошняком, все поле загажено отходами жизнедеятельности наших гостей дорогих, там, видимо, бумаги, пакеты, бутылки или что-то, но все это в течение 2-3 дней убирается, благо мои односельчане прекрасно зарабатывают. Но это было, друзья мои, последний раз, потому что говорят, что следующий фестиваль будет уже проводиться в Сочи, так что прощай, Завидово, прощай, нашествие, будем жить спокойно и не будем пугаться, что кто-нибудь в не совсем адекватном состоянии случайно к тебе забредет на участок и там сломает какую-нибудь петунью или пион, что вполне вероятно. Так что вот так, друзья мои, праздник там происходит, но, как всегда, без меня. Хорошо, дорогие мои, вы давайте сейчас послушайте и интересные новости, а я буду готовиться добросовестно, как я всегда это делаю, и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.